они тоже сегодня у нас здесь. Они присутствуют среди нас сегодня. Мы рады, что вся семья целиком может быть сегодня. Мы продолжаем нашу серию проповедей, псалмов, песни для жизни. И мои мысли, когда размышлял, я вдруг вспомнил про искусственный интеллект. Он размывает то, что настоящее, и то, что придуманное. И вы можете встречались, что сейчас, например, на видео мультяшный герой Спонж Боб поет песни Криса Томлина. И вы можете найти даже видео с Дональдом Трампом, который поет песню «Viva la vida» by Coldplay. Или Франк Синатра может быть исполнять песни Леди Гага. И некоторые из них забавные, некоторые из них ужасные. Но интересно видеть, что люди пытаются создать. Но здесь и обратная сторона всего этого. Например, в Голливуде сейчас актеры вышли на страйк, потому что Голливуд использует искусственный интеллект, может использовать любую видимость любого актера без их согласия и даже не оплачивая им работу. Например, его брат актер, может быть, однажды увидит себя в каком-нибудь фильме, где его и близко не было, ему за это никто не платил, но он выступает. А сегодня мы говорим о реальном Боге, настоящем, и о тех богах, которые имитируют Бога. Что значит поклоняться настоящему Богу в то время, когда вокруг много башков, которые пытаются завоевать нашу привязанность и нашу верность? Мы прочтем сейчас Псалом 113 с 9 стиха. И вы сейчас увидите на экране стих на английском языке. И давайте встанем для этого. Это в английской Библии 115, в русской Библии 113 с 9. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истин Твоей». Для чего язычники говорят: «Где же их Бог? Бог наш на небесах, творит все, что хочет. А их идолы серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них и уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своей. Подобны им да будут делающие их, и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более, да приложит вам Господь более, да приложит вам Господь более и более и вашим детям ваших, благословенного Господом, сотворивший небо и человек. Небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые схвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Слава Богу! Аминь. Присаживайтесь. Я хочу напомнить вам сегодня, и продемонстрирует нам, что Бог достоин нашего поклонения. Чтобы сделать, мы рассмотрим три вещи. В этом псалме мы рассмотрим могущество Бога, бессилие идолов и хвалу народов. Давайте начнем с могущества Бога. Писатель псалма начинает с обращения к Богу, чтобы он прославил свое имя. Мы, люди, любим делать, чтобы нас признавали, мы хотим, чтобы нас хвалили. Школы имеют награды, на работах мы хотим продвижения. И даже комплименты мы любим получать, хотя не помогает нам не продвигаться, помогает нас чувствовать себя социально важными. Автор псалма этого все не интересует. Вместо этого он хочет, чтобы Бог прославил свое имя, чтобы Он явил нам себя. Он просит нас, чтобы Бог явил нам свою любовь и свою верность, которая известна сначала. Вся история Израиля демонстрирует нам его любовь и верность. Снова и снова Бог обещал быть со своим народом, что Он спасет его от их грехов, от их бунта против Него. Он обещал избавить их даже от смерти и послать Спасителя, который вернет нас в правильные отношения с Богом. И Он доказал это через чудеса и восставляя лидеров, и через всю историю своего народа, несмотря на все их, на все их прегрешение, попытку уйти от Него. Почему же автор псалма восклицает, чтобы Бог явил себя, явил свою любовь и верность своему народу? Это либо весь народ никогда не слышал об этом, либо народ забыл могущество Божье, потому что народы вокруг могут сказать, где их Бог? Непонятно, кем написан псалом или кто писал, но понятно, что он был написан после того, как Израиль ушли, были в рассеянии, когда их увели в рабство. Вы помните, что после кинга Соломона, после Соломона царство распалось на два, на Иудею и на Израиль. И Ассирия завоевала Израиль, а южное царство Иуды чуть дольше существовало, но также их бунт против Бога увело их в рабство Вавилона. Их забрали от их домов и расселили по империи, и они теряли свою национальную идентичность. Но через 70 лет, 70 лет ссылки, Персия разбила Вавилон и вернула иудеев в свой дом. Снаружи может показаться, что иудей бросало по миру могущественные державы, военное могущество и политическая власть различных народов была связана с их идолами. И, возможно, Бога Израиля не существовало, или он не мог своих народов, потому что у всех народов были идолы, и они говорили, это наши боги привезли нас к победе, где ваш Бог? Явите подтверждение, что он жив, что он есть, существует. И как я сказал уже, я работаю со студентами высшей школы, high school, и один из студентов задал мне очень интересный вопрос. Он сказал, откуда мы знаем, что духовный мир существует, если мы его не видим? Мы не можем использовать обычные научные методы, чтобы сделать выводы о его существовании. Мы не можем использовать науку для того, для чего наука не предназначена. В послании к евреям в 11 главе 1 стихе сказано, «Вера же есть, осуществление ожидаемое, уверенность невидимого». И очень трудно указать на Бога и сказать других, «Вот Он, вот Бог, за которым я иду», потому что мы Его не видим. И когда в жизни нашей происходят события, которых мы не хотим, мы также спрашиваем те же самые вопросы, которые народы спрашивают. Где мой Бог? Бог, видишь ли ты, через что я прохожу? Бог, знаешь ли ты мои нужды сегодня? Нам кажется, что мы надолго застряли в том, что мы происходим, и Бог не слышит нас. Когда мы не слышим Бога, псалмист напоминает нам, Бог наш на небесах. Он творит все, что хочет. И автор не ограничивает Бога одним местом, но он говорит, что его власть не имеет границ. Он превыше всего, превыше всех проблем, всех народов и всех обстоятельств. Он может сотворить все, что хочет. И тогда вопрос – тогда что же Бог хочет? И что Он хочет, чтобы имя Его было известно, имя Его... И Он делает это, заботясь о нас. Он хочет заботиться о нас. Так же, как он заботился о Аврааме, Исааке и через весь Израиль, в израильской истории, он все еще заботится о человечестве, о каждом из нас. И ему нравится слушать нас, помогать нам во всем, что мы нуждаемся, чтобы явить, какой он могущественный, и он могущественный, силен. Но когда что-то не происходит по-нашему, мы считаем, что Бог не слышит нас. И тогда хорошо было бы, Господь, когда мы молимся о чем-то, о нуждах, это для того, чтобы Бог прославился, для того, чтобы мы прославились. Мы хотим делать то, что Бог хочет, или то, что мы хотим. Напомните, Псалом говорит, Бог делает то, что Он хочет, а не то, что мы хотим. Слишком многие из моих молитв очень эгоистичны. И я рад, что Бог отказывает нам многим моим молитвам, потому что Он знает лучше, чем я. И у Него гораздо больше познания, чем я мог бы когда-либо знать. И я не могу понять иногда, как Господь работает. И если мы смотрим на Писание, мы думаем, что не все в Писании понимали, что Бог делает. Вспомните Иосифа, который сидел в тюрьме. Он знал, что происходит. А когда Моисей, знал ли он, что Бог делает в его жизни, когда он убежал из Египта и 40 лет жил в пустыне, прежде чем Бог призвал его, чтобы освободить народ из Африки? Царица Эстер, знала ли, что происходит, что делает Бог, когда Бог спасал через нее народ? А Мария, что думала она или ее семья, когда она была беременна Иисусом, несмотря на то, что была девственницей? Ученики не хотели верить, что Иисус, смерть Иисуса на кресте разрешит все проблемы. И Петр даже пытался остановить его. И когда Иисус умер на кресте, они испугались, разбежались и прятались, потому что думали, что они будут следующими. Я не понимаю всего, что Бог делает в каждый момент моей жизни. Но все это меняется, когда мы смотрим нашу жизнь через глаза небеса. Тесть Моисея Иофор, я не знаю, в фильме он поет песню, но у него интересные слова. «Какой бы яркая ни была нить, ей не дано увидеть, какую роль предназначил ей дизайнер в задуманном им узоре для гобелена». Бог больше, чем все наши предположения, представления о нем и о жизни. Он видит глубже, дальше, и он недалеко, он жив и действующий, и способен. Он доступен и всегда готов ответить. И псалмист с негодованием говорит о том, что многие сомневаются во всемогуществе Бога. Бог свободен поступать так, как Он хочет. Хочешь узнать, где мой Бог? Покажи мне своего Бога. Твои башки сделаны из металла и камней, из дерева и гвоздей. И эти боги, твои идолы, не могут помочь, они даже себе не могут помочь. Из 4 по 7 стиха это осуждение тех, кто свою надежду возлагают на идолов. Давайте посмотрим, что идолы бессильны. В чем привлекательность идолов? И в чем проблема? Почему мы вообще любим идолов? Тим Келлер, пастор из Нью-Йорка, сказал, что идол – это все, что вы считаете важнее Бога. Все, что захватывает ваше сердце и воображение больше, чем Бог. И все, в чем вы пытаетесь найти то, что может дать вам только Бог. Бог презирает идолов, потому что они претендуют на его славу. Келлер еще писал о том, что все, что угодно может быть идолом, когда мы превращаем его в конечную нашу потребность. Это определение помогает нам понять, что мы не поклоняемся идолам, так как псалмист описывает. У нас нет в нашей религии больших и образов в восточных религиях, да, есть статуи, и, но это нам не помогает. Мы можем рассмотреть стереотипное идолопоклонство, но это все, что забирает наше внимание и занимает место Бога в нашей жизни. Мы можем не поддаваться различным суевериям, но мы запросто можем увлечься чем-то, что имеет власть и контроль над нашей жизнью и к чему мы привязываемся. Например, наши супруги, наши дети, наши дома. Они могут стать нашими идолами. Безопасность, карьера наша, комфорт. Они могут стать нашими идолами. Секс, статус, развлечения, кристаллы, астрология, наши предки, здоровье, физическая внешность, красота. Все это может стать нашим идолом. И иногда-то в каких-то моментах вы согласны со мной, или в этом списке что-то с чем-то вы согласны, а с чем-то нет. Потому что у нас у всех есть свои идолы. Потому что у нас у всех есть идолы. Что есть, чему вы поклоняетесь? Когда мы ищем своего удовлетворения и исполнения в этих вещах, мы говорим Богу: я-то тебе не верю. Я не верю, что ты такой хороший. И я не уверен, что ты мне можешь предоставить все, что мне необходимо. Я даже не знаю, существуешь ли ты. Если ты даже есть, я не вижу, что ты заботишься обо мне. И мы можем это все сделать нашими башками и пытаемся найти жизнь в том, где жизни нет, потому что мы сотворены для Бога. Даже честные усилия сделать какой-нибудь образ, чтобы он представлял нам Бога, эта вещь не передает всех свойств Бога. И тогда мы начинаем поклоняться не тому. И в исходе 20 главе сказано: «Да не будьте о других богов перед моим лицом моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог, твой Бог-ревнитель». Поклонение идолам, даже идолам, созданным ремесленниками, чтобы они были ближе, привлекали нас к году, это все равно идолопоклонство. Потому что нас влечет что-то, что мы создали сонмы. Даже последняя, 10-я заповедь говорит: не завидуй. Также говорит об идолопоклонстве нашего сердца. Это можно сравнить с тем, если бы, например, ребенок нарисовал папу с мамой на картинке, дал родителям, они повесили на холодильник, и это, конечно, очень хорошо. Но если бы ребенок вдруг начал ходить к картинке, говорил: «Мама, я люблю тебя», говорил бы он картинке, мы бы, наверное, немного озабочились. Например, ребенок приходит к картинке и говорит: «Папа, я хочу кушать. Мама, мне надо $20. Папа, я сдавал назад и врезался в дерево, прости меня». Мы бы начали задумываться о том, что ребенку надо серьезная помощь. И ребенок бы не получил к этой картинке никакой помощи, потому что картинка – это не то, кого картинка представляет. И картинка вообще не напоминает, даже не приближает Бога в таковом. Как же идол, созданный человеческими руками, собранный сотворенными существами, может отразить сущность святого и несотворенного Бога? Они не могут. Но когда мы размышляем над тем, почему наше сердце любит поклоняться идолам, исполнять желания нашей сердца, и Джон Пайпер, ученый, пастор и консультант в Bethlehem колледже, он написал следующее: «Я не думаю, что было бы преувеличением сказать, что главный человеческий образ, который угрожает заменить нам Бога, это образ, который мы видим в зеркале. Мы любим возвеличивать себя. И это препятствует нам превозносить Бога. Поэтому Бог, Он ненавидит идолов, потому что они пытаются присвоить Его славу. Но проблема в том, что те, кто поклоняются идолам, становятся подобны идолам. Подобны идолам. Как псалмист описывает идолов? Слепые, глухие, кривые и молчаливые. Даже имея сходство с чем-то в жизни, но не имея жизни, истинной жизни, те, кто поклоняются идолам, становятся как их идолы. В конечном счете, если мы следуем за чем угодно, кроме живого Бога, мы не живем. Мы мертвы внутри. Это должно заставить нас остановиться. Когда мы ищем жизни и помощи от безжизненных идолов, оставляет нас также безжизненными. И когда мы пытаемся пытаемся требовать от идола то, что нам нужно, нас будет достигнуть катастрофа. Помните фильмы «Индиана Джонс», когда он все время что-нибудь искал? И мы видим, что здесь он ищет настоящего идола. Но в фильме он берет этого идола, и он думает, что все хорошо, и хочет уйти. Но весь комплекс начинает рушиться, он понимает, что он попал. Да, и хотя ему удалось выбраться, но он не может получить то, что он получил среди катастрофы. Как может то, что создано человеческими руками, может быть достойно поклонения? Пророк Аввакум говорит, что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя? И хотя воятель делает немые кумиры, он полагается на свое творение. Если Бог могущественный, а идолы бессильны, какими они являются, то мы будем глупыми, если мы доверяем идолам, если верим в идолов. Мы не можем доверять ничему другому, кроме Бога, но мы создаем себе идолов, преследуя свои желания, и уходим все дальше и дальше от того, кто может удалить все наши желания. И поэтому автор псалма говорит: «Доверяйте Богу, обратите сердца ваши к Нему». И с 9 по 13 есть утверждения, которые инструктируют Израиль, Аарона, чтобы они доверяли Господу, потому что Он наш помощь и щит, как мы пели сегодня утром. И, соответственно, автор призывает все народы возложить свою надежду на Бога и искать помощи у Него. Никто не любит, как Бог любит. Никто не сражается, как Бог, или защищает, как Бог защищает. Давайте, подчеркивая это, автор говорит, что Бог благословляет тем, кто боится Его, кто возлагает свою надежду на Него и доверие, и пообещает благословить и помнить тех, которые смиряются пред Ним. Это удивительно. Бог настолько огромен, настолько совершенен во всех своих путях. И этот Бог находит удовольствие в том, чтобы склониться над грешным человечеством и излить свое сердце для нас. Царь, который сотворил небо и землю, и все, что на них, протягивает руку, чтобы помочь разбитому сердцем и изможденному, чтобы восстановить и найти потерянное, чтобы дать жизнь мертвому. Таким образом Бог обращает сердце, которое ищет идолов, к себе. И Он вошел на эту сцену и вошел в человеческую плоть. Он жил рядом с нами, и Его любовь к нам несотворенной надел на Себя сотворенную плоть. Бесконечный Бог Вселенной обрел границы в человеческом теле. чтобы, смирив себя, спуститься с небес, чтобы жить среди нас. Сын Божий, Господь творения, вошел в хаос. Человечество, которое гоняется за идолами самых разных видов и следует за своими желаниями. И он не поколебался в своей любви к нам. Его верность и в своей верности Отцу. Он, подчинившись Отцу, явил нам, как Бог выглядит и как нам жить подобно Ему. Подчинившись, Он понес на Себе наш крест за Себя. И Он принял наказание за зло, которое мы сотворили. И Он разрушил узы смерти и воскрес из могилы, предлагая жизнь любому, кто приходит к Нему за прощением грехов. И это благословение, которое мы получили от Бога, поскольку Он помнит нас, бо Иисус послал Святой Дух, чтобы мы могли называться детьми Божьими, чтобы мы могли поклониться Богу и принять жизнь, и чтобы мы могли жить этой жизнью в избытке. И тогда дальше последние два стиха. Как мы реагируем на это? Как мы поклоняемся? Как мы прославляем? Потому что мы все прославляем, поклоняемся Господу. Последние стихи, два стиха говорят, дают нам два указания, как нам нужно выполнять их. Первое. Мы переходим к разделу «Хвала человечества». Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Еще раз. Всемогущий Бог, Он превыше всякого нашего представления, превыше всех всего мира. И пророк Израиля Исаия напоминал Израилю, что Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли». «Не ваши пути, мои пути, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших». И как мы сегодня уже поняли, это не значит, что Бог ничего не может сделать по отношению к тому, что происходит на земле. Он не бросил ее само по себе, сделал и выбросил в космос. Он понимает и слышит каждого, что Он, кажется, всему я притворим свою является свою благость. И 16 стих подчеркивает ответственность, которую Бог дал человечеству в своем творении. Наша обязанность заботиться о творении, хранить его, возделывать. И поступая подобным образом, мы отражаем Божье сердце и его отношение к творению. И мы исполняем эту заповедь, когда мы возлагаем свою надежду на Бога, мы становимся как Он. Чем больше мы заботимся творением, мы являем окружающее нам, как Бог печется обо всем. Ну, это всегда наш выбор. Мы можем насиловать природу, мы можем искать свои потребные, а не благо для всего. Деревья, океан, животные, небо, наши тела, люди, которые сидят рядом с нами, это то, что принадлежит творению, которым нужно заботиться. Но как быстро мы можем все это исказить? Мы эксплуатируем ресурсы, жадность, зависть разрушает все, что Бог сделал для того, чтобы благословить нас. И в процессе мы уничтожаем и мир, и себя. Вместо того, чтобы заботиться о братьях и сестрах, о земле и обращаться с ней так, как Бог бы делал, и когда мы посмотрим, мы можем явить эту любовь 5-6 августа, потому что это тоже часть нашего служения. Но в то же время давайте не будем поклоняться творению вместо Бога. возделывать, хранить землю, это значит относиться достойно к ней, но она недостойна поклонения. Чтобы и Бог говорит, чтобы мы не поклонялись творению вместо Творца. Апостол Павел писал к Римлянам в 1 главе, описывая, как человечество поклоняется творению, а не Творцу. И как они, познав Бога, не проявили, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам четвероногим и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Творение направляет нашу хвалу к Творцу. Творение само по себе не свято и не сверхъестественно, но это наш свит, сверхъестественная британская грубля. Мы добавляем мистицизм и какую-то духовность к этому. И проявляется Бог, как бы Бог проявляется в природе. Нет. Творение не имеет власти само по себе и силы. Все творение поворачивает наши мысли к Творцу, которому мы должны поклоняться, но не творению. И мы приходим ко второй заповеди. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Когда мы исполняем в своей жизни предназначение, данное Богом, мы прославляем Его. Но мы все поклоняемся, чему мы поклоняемся. И поэтому давайте будем поклоняться Богу. И поэтому мы прославляем Бога. Те, которые умирают, те уже мертвы. Они не поют, они не говорят, они не делают поступков, которые прославили бы Бога. И подобно идолам, которые мертвы, они тоже мертвы. Когда мы умираем, мы не восхваляем Бога больше из могилы. Мои родители похоронены в Маунтинс-кладбище. И вот там маленький камешек недалеко. Моя бабушка умерла первая, дедушка делал гробницу туда и даже делал там, когда он собирался умереть. Он умер пару лет после бабушки. И они оба лежат там. И есть что-то такое спокойное в этом кладбище. Здесь все спокойно, тихо. Но кладбище – это напоминание, что мы все умираем. Кладбища напоминают нам, как хрупка жизнь, которой мы живем. И в конце концов, если бы человечество имеет 100% гарантию умереть. Но псалмист не концентрирует на том, что умирает. Он пытается ободрять нас, чтобы мы прославляли Бога, пока мы жили. Мы должны поклоняться Ему, пока у нас есть дыхание, голос, мечты и силы делать и творить, чтобы мы выражали свою благодарность, радость, хвалу Богу. Другой перевод говорит, мы, которые превозносим Господа, превозносите, мы, которые живем, мы, которые праведны в Иисусе, мы, которые боимся Бога, мы, дети Божьи, которые восхваляем Его. Пока наши тела не успокоились в могиле, мы должны прославлять Его. И все же, давайте не будем забывать среди всей этой жизни, что Бог преодолел смерть, и потому что Он принял на Себя смерть, мы имеем надежду на жизнь вечную. И в этом последнем стишке написано, мы будем благословлять Его во веки веков. Когда Бог воскрес из мертвых, Он дал нам обетование, что мы тоже воскреснем с Ним и будем жить с Ним вечно. Наша вера в Иисуса, который гарантирует доступ к Отцу. Это не наша вера спасает. Нас спасает тот, в кого мы верим. Это не количество веры спасает нас. Иисус, в которого мы спасаем. Не воспринимайте это наоборот. Иисус позволяет нам присоединиться, войти. Он Сын Божий, позволяет нам в Нем быть названными детьми Божьими. Бог видит сквозь нас Сына Своего, в нас, вокруг нас. Он любит нас и должен нас вести к поклонению, потому что Бог достоин поклонения. И поэтому Бог, который работает вокруг нас, Он достоин доверия. И мы должны жить в ожидании, чтобы увидеть, что Он делает в нашей жизни и что Он может преодолеть любые обстоятельства. И как Иисус сказал, мы сможем поклоняться Богу в духе и истине. Чарльз Спержен, он размышлял над важностью Бога, и он говорил, и он написал следующее. «И хотя мертвые не могут, и плохие не будут, и те, которые не заботятся об этом, не забывают славить Бога, мы будем вечно петь «Аллилуйя Господу». Он могущественный. И хотя мертвые не могут, нечестивые не хотят обеспечить, не восхваляют Бога, мы уже будем встать во веки веков. Бог – Бог и любое идолопоклонство, любое идолопоклонство башкам, идолам заканчивается смертью. Только один человек достоин доверия, который воскрес из мертвых. И я буду слушать того, который воскрес из мертвых. Любые начальники любой веры, они мертвы. Иисус жив сегодня и вечно. И в своей жизни Он приглашает нас обрести жизнь сегодня и вечно, чтобы найти все свое исполнение в Нем. И мы сегодня празднуем это вечерей Господней, хлебопреломлением. Оно является в этом Бог, мы празднуем здесь Его верность, Его любовь и восхваляем Его за Его милость к нам. Отец наш Небесный, Он делает то, что Он хочет, и Он захотел послать Сына Своего, чтобы Он отдал Свою жизнь вместо нас, чтобы мы воскресли с Ним к жизни и назывались детьми Божьими. Поэтому мы благословенны в жизни Иисуса. Если вы возлагаете свою надежду на Него, вас приглашаем праздновать это хлебопреломление. Если вы не доверяете, вы можете исповедовать свой грех, который ведет к бесе. Отвергните своих идолов. Покайтесь в своем бунте против Бога. Уверуйте, что Его смерть и воскресение спасает вас. Примите жизнь, которую Бог предлагает бесплатно, потому что Христос уплатил все грехи. И Дух Его войдет, чтобы вести вас в каждый день вашей жизни. И вы можете присоединиться к нам сегодня и праздновать с нами то, что предлагает Иисус. А если сегодня вы не исповедуете Иисуса Господом, мы рады, что вы сегодня здесь, и что вы можете увидеть, и свидетельствовать, и видеть, и присутствовать в этой благой вести, чтобы услышать чудеса Божьей любви, узнать, что Он всемогущ, который настолько всемогущ, что Он разорвал оковы смерти. оковы греха, Он может исцелить и дать жизнь. Мы так рады, что вы сегодня с нами, чтобы услышать это. Но когда мы проходим, мы пропустите чашу, когда поднос, который проходит на вас, пока вы не сможете прийти и провозгласить Иисуса Господом и возложить на Него всю свою веру, всю свою надежду. Я помню, что я сам пропускал много раз, но это для тех, кто возлагает свою надежду на Иисуса. Потому что хлебопреломление говорит о том, что наша вся вера только в Нем. Ибо когда они ели, Иисус взял хлеб. Апостол Матфей пишет о том вечере, когда Он впервые провозгласил это. Когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите сие, есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подав им, сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моего Нового Завета, за многих изливаемое в оставление грехов». Во Иисусе мы благословлены Господом. Во Иисусе Бог стал нашей защитой и щитом. Через Иисуса Он, Бог, направляет нас и дает нам полноту жизни. Я хочу пригласить всех служащих, кто участвует в хлебопреломлении. И пока они приходят, я хочу сказать несколько вещей. По традиции мы раздаем сначала все, а потом вместе все кушаем хлеб, а потом раздаем чашу и кушаем чашу. Мы также, прежде чем примем участие, мы останавливаемся, чтобы дать Господу проговорить к нам. Заняло ли что-то в нашем сердце, в нашей жизни место Господа? Благая весть для того каждого, кто ходит, и для тех, кто впервые принимает, и для тех, кто давно уже ходит. Для тех, кто потеряли надежду, которую мы имеем в Иисусе, и возложили на кого-нибудь другого. Мы должны покаяться в этом. И благая весть в том, что прощение, которое Господь предлагает, оно бесплатно. Давайте мы возьмем время и попросим Господа дать нам знать, что препятствует нашей вере, нашему прославлению Его.